Глава 7. Среди разных видов тварного страдания, от элементарно телесного боли, голод, холод, до самого утонченно духовного, одиночества, униженная беспомощность, покаянное терзание, чувство богопокинутости, самое общечеловеческое, самое непроглядное, таинственное и к пропастям ведущее есть мука любви. О ней-то и написано произведение Шмелева, озаглавленное им «История любовная», роман моего приятеля. Если условно разделить произведение Шмелева по преобладающему в них свету и тону на темные, это «Было», «Солнце мертвых», «Про одну старуху», «На пеньках», и светлые, «Неупиваемая чаша», «Блаженные», «Лето Господне», «Богомолье» и «Няня из Москвы», то история любовная окажется как бы на грани, на водоразделе обеих этих групп. Стихия страдания не достигла здесь очищения и просветления. Напротив, она развертывается здесь во всем объеме и захвате. Но она не сосредоточивается в такой силе и законченной беспросветности, как в «Это было» или в «Солнце мертвых». История любовная есть процесс борьбы с намечающимся в конце исходом. Это борьба духа и его платонической мечты о чистоте, сопоставшей его темной стихии, с ее соблазнами, провалами, искушениями, с ее всепобеждающим весенним заболеванием. Главным средоточием этой борьбы является душа самого повествователя, Тони, 15-летнего нетронутого мальчика, от лица которого и ведется весь рассказ в первом лице. Эта литературная форма воспоминаний или исповеди выбрана Шмелевым в художественном отношении безошибочно. Она дает ему возможность показать весь процесс борьбы между юношеским эросом и юношеским этосом изнутри, в порядке внутреннего опыта. Этой возможностью не воспользовался Бунин ни в «Митиной любви», ни в деле Корнета Елагина. Ему, по-видимому, помешала в этом внешне опытная установка его художественного акта. Шмелев рассказывает не о Тони и не про него, он не показывает его внешнему наблюдателю со стороны, как было описывали в эпоху Тургенева. Он как бы погружает читателя в жизненно-душевный поток героя и ведет его через все его внутренние томления, соблазны, порывы и мечты. Читатель видит беду героя изнутри, и Шмелев достигает настоящей художественной наглядности. Зато возникает другая опасность. Именно что читатель отдаст все свое внимание не самому Тони и происходящей в нем борьбе, а тем другим, внешне описываемым людям и событиям, о которых вспоминает мой приятель. Оказывается, что внешне опытно описываемые образы Паши, Гришки, Кучера, Женьки, Серафимы, Кариха и других воспринимаются легче и выдвигаются на первый план. И притом потому, что они даются глазу и уху, то есть чувственному воображению, тогда как главный герой Тони показывает себя все время только изнутри, как пропускающую душевную среду. И вследствие этого читатель, если он живет преимущественно внешним опытом, рискует не заметить главное место романа, главное не только по душевному процессу, но и по предметному содержанию всего произведения. В порядке чувственного опыта это главное место показано минимально. Духовно опытно в нем все. К нему сводятся все события, в нем скрещиваются все нити. В его пределах совершается основное. Все показывается из него. Обо всем рассказывается для него. Его состояние означает победу и поражение. Тонина душа есть главное поле борьбы между темной стихией пола и светлой стихией идеала, духовности и чистоты. Именно здесь живет платоническая мечта. Именно здесь она переживает свое страшное разочарование, ведущее к катастрофе. Душа Тони и есть та главная ценность, из-за которой происходит борьба. Та носительница благого начала, которая идет через смуту и страдания к кризису, очищению и прозрению. И это обнаруживается с особой силой в конце романа, когда высшая точка подъема пройдена, кризис назрел, катастрофа настигла главного героя. И все остальные действующие лица вдруг исчезают, улетучиваются, как дым, оказываются тем, чем они и были с самого начала, то есть образными содержаниями Тониной души, как бы поводами или материалом для ее переживаний, источником ее душевных ран и вихрей. Ибо с самого начала все сводилось к самому Тони. Его настигает опьянение русской весны, несущее ему и всем вокруг него сразу несчастье и блаженство, томление и упоение, недуг Ярилы, навсегда незабываемый и всегда трудно переносимый. Это солнце, повергающее в особое странное изнеможение. Это всеобщее таяние снегов и таинственное журчание под ними. Это благоухание зимы и весны одновременно. Этот буй в растениях и животных. Это ликование птиц. Этот всеобщий развар и ошаление с желанием то смеяться, то рыдать. Начинается какое-то поголовное заболевание, которое показано у Шмелева с великой зоркостью и нещадностью. Начиная от кошечки Мики с голубым бантом, которую того и гляди растержают страшные коты на заборе, и кончая дворовыми и соседями, все становится одновременно носителями и жертвами этого нервного напряжения и душевного томления. Вся челядь на дворе во главе с Гришкой, Плетуном и Ёрником, тетя Маша, сосед Карих, претендующий на звание завидного жениха и пробуждающий пламя весны в петухе побоями, гимназист Женька, который вдруг становится каким-то расслабленным и наглым, прелестная, хотя издали едва видная Серафима, в которую все сразу влюблены, и мать ее, принимающая отвратительную рожу, и молодая, напротив, через улицу, и старик-пастух, и все, что есть на горизонте. Все болеет и томится, и думает только об одном, о том, что все называет любовью. Эта любовь приходит, как некая зараза, и овладевает человеком, чтобы измучить его. И от ее дуновения человек становится как бы испорченным, развязным, предприимчивым, циничным, полубольным и в высшем смысле слова пошлым, ибо в нем слабеют и гаснут Божьи лучи, и разгорается тлеющий первобытный непокорный огонь инстинкта. При такой обстановке, в тоне только что упоенно прочитавшем первую любовь Тургенева, просыпается беспредметная влюбленность. Влюбленность в неуловимую мечту, неизвестно в кого. И, конечно, в ту, которая первая вступит в этот ищущий луч. В ребенке пробуждается эрос взрослого человека. Шестиклассник, барахтающийся в гимназических экзаменах, воспринимающий мир сквозь трафареты учебников и преподавательских объяснений, слышавший что-то о гетерах и о воздержании Юлия Цезаря, брошен в омут полой весенней воды и захлебывается в ней. Душа его все время переходит от вдохновения к чувству греха, от предчувствий к отвращению, от блаженства к отчаянию. Строго говоря, Он влюблен в героиню Тургенева Зинаиду. Он созерцает ее наивно-детским идеальным парением, а вокруг себя находит для его воплощения бытовой материал самого мещанского измерения. Ему некуда поместить этот идеальный образ. И вот он пытается осуществить его сразу в двух живых обликах – близкой доступной Паши и далекой недоступной Серафимы. Горничная Паша, славный и веселый ребенок, несет ему, несмотря на взаимность, поток разочарования. Она ниже его, она говорит и думает, как неграмотная горничная, и решительно не сливается с его платоническим идеалом. Серафима как будто более соответствует этой идеальной потребности. Она видна только издали, смутно, в одних общеженских, безлично весенних контурах. Она даже не столько видна, сколько слышна, доносится только ее ласкающий, нежный голос. Он-то и решает все, а воображение довершает все остальное. Это только повод воплотить свою смутную мечту по-детски, по романам, майнридовски фантазирующим воображением, с героической рисовкой, с аффектацией еще не родившейся мужественности, с детской восторженностью и гимназическим горизонтом. Платоническая любовь гимназиста. Сколько внутреннего юмора в этой вековечной ситуации, сколько сентиментальности, беспочвенности, окрыленной бескрылости, наивной взрослости, дерзания, разочарования, и в то же время сколько детской чистоты, невыполоканных слез, трепета и отчаяния. И все это в мутной, вполне уличной, дворовой, заборной и гимназической пошлости. Этот мальчик чует Пушкина и умеет молиться, благодарить Бога за то, что так хорошо на свете, за открывшиеся ему новые, за то, что пришла весна, что солнечное такое утро, и на окошке стоят подснежники. История любовная, страница 18. Он умеет молиться и о чистоте своей души, и пытается заклясть молитвою свою муть. Тайна любви в созерцании и благоговении. История любовной, страница 124. А она сияет незапятнанной чистотой и красотой. История любовной, страница 190. Она даже Пушкину молится. Там же страница 53. И отчетливо противопоставляет пошлость восторгу поэта. Там же страница 56. И в то же время он чувствует, что в нем поднимается темный соблазн тайны, манящий и мутящий, и не знает, что с ней делать. А от своей незнакомки он видит издали только белую кофточку, капризные розовые губы и поражающие глаза, скрывающиеся за синеватым пенсне от солнца. Там же страница 100. И ему довольно двух слов, подслушанных издали, чтобы решить, что она святая и чистая, что она и свечки ставит. Там же страница 126. В этом внутреннем расщеплении, в этой внутренней распри, главное образное содержание романа. Эту распрю Шмелев показывает сквозь два луча. Один луч предчувствия, другой луч юмора. В душе у Тони живет предчувствие значительности, прекрасности и невиновности мира, предчувствие того, что идеал – не праздная мечта, а живая реальность, предчувствие того, что эту реальность возможно обрести, что ее можно узреть, что мы призваны жить ею. Это луч Божий, которому предстоит засиять и озарить душу лишь после катастрофы. Но он не исчезает в описаниях Тони ни на миг. Это луч в его собственной душе. другой луч юмора, луч человеческой мудрости, скорбно серьезно улыбающийся над своим собственным воплощением, то неуклюжим, то убогим, то противоречивым, то бессмысленным, то глупым, то бездарным, то пошлым. Это луч автора, или, точнее, повествователя, показывающий за каждым мигом пошлости не пошлую, ибо вот уже постигшую свою пошлость, душу. От этого все вещи становятся умнее себя, мудрее себя самих, чище, выше, значительнее. Юмор – это великое очистительное средство, углубляющее, духовно обновляющее, ведущее к прозорливости, утешению, преодолению, совершает здесь подлинные чудеса. И каждая страничка, почти каждая фраза у Шмелева пронизана, прожжена очистительным лучом этого юмора. Этими двумя лучами художественно строится и держится роман. Именно ими преодолевается обыденность и пошлость среды. Именно ими освещается скрытое за ними предметное содержание. По ходу романа атмосфера всезахватывающего эроса все сгущается и создает три драматически трагических столкновения. В двух из них человек пытается одолеть грех и терпит крушение. В третьем грех показывает человеку свое обманное лицо, и человек изнемогает почти до смерти. Два первых взрыва две ночи подряд. Тоня через силу выносит. Сын пастуха, сосед скромный, застенчивый, совсем не созданный для брака Костик, застает свою жену, молодую, со своим отцом, убивает их, сонных, колуном и мотивирует свой поступок тем, что он убил грех. На следующую ночь бешеный бык, вырвавшийся из стойла, живой символ безудержного инстинкта, запарывает насмерть кучера Степана, вышедшего на борьбу с ним из любви к Паше. Это две попытки одолеть грех слепым отвращением и слепой храбростью. Два крушения, кровавое преступление и ненужная смерть. Приближается развязка. Третий конфликт заканчивается катастрофой. При первом же свидании с Серафимой, преодолевая мучительную застенчивость, истаивая от блаженства, ревности и стыда, и совершенно не понимая, что грешная женщина ведет с ним грешную игру, Тоня доходит до полуобморочного состояния и в страшный миг дурноты открывает ее тайное уродство, безжизненный стеклянный глаз в кровяных веках, скрывавшийся доселе за темным пенсне. И в этом мертвом стеклянном взгляде ему вдруг открывается что-то ужасно стыдное и отвратительно грязное, связанное с грехом и смертью. Мальчику, измученному волнениями, это потрясение оказывается не по силам. Он заболевает воспалением мозга, от которого спасается чудом. Это кризис, сразу нервно-эротический и идеально духовный. Он составляет высший предел муки и борьбы. Любовь приходит к нам как космический недуг, как рок. История любовная, страница 282, сравните со страницами 242-243. Или как грех. И застает нас беспомощными и слабыми. Она несет нам поток томления, унижений и страданий. И радости, которую она нам сулит, слишком часто оказывается иллюзиями. Сама по себе она слепа и бездн не видит, и самый дух слепнет от нее. Он как бы соглашается не видеть реальности. Люди забывают все, что их разделяет, и, как безумные, готовы целовать самые преграды любви. Я обнимал забор, который она только что поцеловала. шарил по нем ладонями, целовал доски, щели, гнилушки, ямки. В рот мне лезли труха и плесень, но я целовал и плесень, и гнилушки. История любовная, страница 172. Такая любовь разливается в нас, как некая мировая зараза, охватывающая всякую тварь и подчиняющая ее себе. Она влечет нас к таинственным провалам, в родовую глубину, и провалы эти полны темноты и страха. Мы ли это любим, или она любит нами, через нас? Мы не знаем этого, и в смятении видим, как беспомощны и слабы мы перед нею. Стыд и ликование, чувство греха и блаженства мешаются в душе, взывающие: «Боже, какое счастье! Только не покарай меня! Я так несчастен и одинок!» История любовная, страница 182. Личность человека раздваивается. Один приемлет и рок, и грех, да еще с усмешкой. Страница 282. Другой страдает духовно, знает свою невиновность и беспомощно спрашивает, за что. Там же страница 282-283. Взывает в отчаянии: «Нет, лучше бы всем умереть на свете». Там же страница 283, сравните со страницами 281-326. И только смутно начинает постигать, что это страдание приходит не так просто, а за что-то, за грех, за неправду, за ложь, за прелюбодеяние, за корысть, за все. И вот Бога Матерь знает, и я знаю. Но и все же знают не все. Но почему же все так? И всегда будет так. Рок? Но тогда для чего же рок? И откуда эта стихия? И для чего она со всеми ее страхами и мглами? И что же нам делать с нею? Ответ дается у Шмелева в виде художественно чуть намеченного образа Степана Нового, кучера. Громадный, красивый, святой юрод, что поет одно только духовное и несет в себе свет и ласку христианского, негрешащего мероприятия и Бога благословения. Он знает, что горе посылается в очищение, что Господь огонь посылает опалить тело, и что очистившаяся душа петь будет Господу красоту его, и что все это надо принимать с радостью. Значит, все, и страдания, и мглу, и страхи обнаженной бездны. Страница 381.